Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина, а в нашей виртуальной студии сегодня Иосиф Рахильгаус, режиссер, художественный руководитель театра школы современной пьесы. Иосиф, да. Приветствую вас.
Приветствую, здравствуйте, поздравляю с прекрасным 30-летием «Эхо Москвы», любимейшая моя радиостанция. Я это говорю на всех станциях и на всех телевизионных каналах. И действительно, это правда, это очень-очень важно. Наш театр старше «Эхо» на один год. И когда нам был уже год, и мы репетировали «Отчет этой во фраке», то мы бегали к Белому дому, но с собой мы носили вот эти вот транзисторы, тогда это называлось, и слушали «Эхо» с Никольской. Вот, это такое вступление.
Прекрасное начало. Мой вопрос вытекает из вашего замечательного поздравления. Вот скажите, что вы, что мы... 30 лет, 7, разумное, доброе, вечное. Почему же произрастает в основном такое поганое?
Очень разное произрастает. И вот мы сейчас видим наш белорусский пример, что выходит там сотни тысяч людей в белом, выходят с цветами, становятся на скамейке, снимая обувь. В них, ну, не стреляют, но их бьют, они не отвечают. То есть выходят нормальные люди, воспитанные культурой. И если мы хоть какую-то каплю этой культуры могли вот туда заронить и могли поделиться, это счастье, а что делать другого? Я по-другому не умею, я не знаю как и не хочу. Я не хочу, как президент Лукашенко, брать в руки автомат. В любом случае. То есть я возьму, если мою родину действительно, я пойму, что там... пополонят, насилуют. Ну, понятно, родину, детей и все такое. А когда идет борьба людей с властью, то тут, извините, культура... ну, культура есть один из главных компонентов этой борьбы. Великая русская культура. Что нам еще делать? Да, мы можем читать, писать, играть, показывать, говорить и доказывать, но когда драк против лома нет приема, это тут что тут?
Когда работает известная формула, когда стреляют пушки, музы молчат? Или она в принципе не работает?
Знаешь, вот так странно получилось, что я, естественно, родившийся после войны, я очень много чего делал на войне. Вот я в «Современнике», там из записок Лопатина, «Эшелон», 1945. Вот недавно в школе современной пьесы вышла премьера, это документальные записи моей мамы, Фаина «Эшелон». Маму звали Фаина, она не так давно вот из жизни ушла, умерла. И, слава богу, вот этот спектакль как-то проникает. Вот мы его успели сыграть перед этой пандемией там дважды. Я вижу людей, вижу слезы, вижу огромное количество рецензий, замечательно. Ну, все хорошо, но я сейчас о вопросе пушки, война и все остальное. Как ни странно, война или вообще резкая общественная ситуация, как ни странно, открывает в людях... как какое-то там другое дыхание, какую-то другую нравственность, какие-то другие нервы. Не случайно война вот в этом сталинском безумном режиме, война в этом в эти четыре года в этом ужасе дала такое количество художественных произведений. Война дала от Шостаковича до вот всех этих песен, которые мы... До сих пор поем, там «Соловьи, не тревожьте солдат» или там «Давай закурим, товарищ подной». И сегодня какое-то такое странное время, когда и не война, и не мир. И...
гибридная война.
Да, безумное болото. Вот знаешь, я тут недавно писал статью по заданию вот, журнала «Русский пионер». Они каждый номер придумывают новый логин там и под него. Вот сейчас был логин «Бархатный сезон». И я там что-то писал, и под конец вдруг написал, что у меня такое ощущение, что прежде всего Россия – родная, любимая, прекрасная страна, но боюсь, что и весь мир сегодня переживает бархатный сезон. Это осень. Извините, а потом глубокая осень, а потом зима. И вот кто переживет, кто вытянет, кто расцветет весной, неизвестно. Я точно нет, не дотяну. И поэтому вот такое чудовищное, тревожнейшее время. Ты знаешь, вот это невозможно. Я еще в машине в основном слушаю эхо. Я все время слышу. Этого шпиона поймали там. Того шпиона поймали здесь. А этого отравили. А того осудили. А того побили. А того несправедливо. А того... И это целый день идет. И мне могут сказать, включи другую радиостанцию. Но тогда радиостанция другая врет. И я знаю, что врет. И я хочу, чтобы мне, пусть горькую, но правду. И поэтому я хочу, чтобы мне радио, театр, литература, стихи, музыка помогали жить. А мне мешают жить все время. И я сам понимаю, для чего театр? Я студентам преподаю, я книжки пишу, я спектакли ставлю. Зачем? Кому это нужно? Я могу зарабатывать другим способом. Я крепкий, образованный мужик. Но я думаю, что ну, вот это, наверное, хоть как-то поможет. Но вот...
Да, безусловно, есть еще третий путь. Слушать радиостанцию «Эхо Москвы» – это как бы один путь, и как бы быть внутри информационного потока. Слушать другую и воспринимать, или другую телевидение, сидеть на другой игле и воспринимать эту пропаганду как некую приятную, круглосуточно приятную новость о том, что
убаюкивается,
и потом тебе приятно осознавать себя великим и частью великой страны и сильной державы. Третий путь, который тоже проверен уже советской интеллигенцией, это внутренняя миграция, так называемая. То есть вообще этого не замечать, существовать параллельно и делать свое дело. Так?
Знаешь, ты говоришь внутренняя миграция, а к огромнейшему сожалению, она еще и очень сильно внешняя. Так получилось, я в последние годы как-то попадал вот в Израиле, в институт Вейцмана, там в Америке, в Силиконовую долину. Я был потрясен, у меня в Силиконовой долине шли ежевечерние вечера. И я все время говорил там, а вот все-таки перевод, а все-таки вот давайте вот как-то проиллюстрируем. Мне говорили, вы не волнуйтесь, вас смотрят и слушают только русские. Я говорю, как, это Силиконовая, да нет. Те, кто не знает языка, на вас не придут. На вас приходят те, кто вас знает и помнит. Это столько людей оказалось там. Ты знаешь, столько людей. И не только в этих странах, а во всех крупных научных центрах Европы, в Германии. Ну что ты, мы больше года играли в Берлине. Больше года филиал работал. Вот сейчас с этим карантином это остановилось. И опять в зале, естественно, есть немецкая речь, но в основном русская. А что? А мы здесь живем? А мы здесь работаем? Это и приятно, и жутко обидно. Мы теряем каждый день людей. Мы, когда я был студентом ГИТИСа, нас было в режиссерской мастерской 10 советских. Причем советских это и Прибалтика, там Регина Степановна и Чута. И, ну, не буду перечислять. И 10 иностранцев, а иностранцы это были Мексика, Панама, Вьетнам, это все были наши друзья, а я уже не говорю, Украина, это еще сегодня там треть главных режиссеров Москвы из Украины. А потом они все стали уезжать в другие страны. И сегодня взять иностранца, это бешеные деньги, они говорят, а зачем тогда вам платить, мы будем платить в Лондоне или в Сорбонне. И мы разрываем человеческие связи, мы разрываем культурные связи, мы разрываем, я не говорю там идеологические, политические, мы придумали себе вот это кольцо врагов, мы придумали себе вот эту постоянную оборону, вот эту постоянную заботу, все нас не любят, все нас ругают, все нас прижимают, это действительно безумие, ведь ну, этот мир так невелик, ну я банальные вещи говорю. И мы прилетаем на любой фестиваль, и сразу все, через день все забывают, кто откуда приехал, какая там Америка, где французский театр, великий английский театр, великий русский театр, великий. Вот они собираются и начинают разговаривать на всех языках сразу. Ты сама это хорошо знаешь. Поэтому такая в этом есть обида, такая есть в этом... Внутренняя миграция, внешняя. Ну, можно уйти в литературу, можно сидеть. Я сижу в своем замечательном загородном доме, на который заработал деньги своим трудом. У меня, ты знаешь, моих замечательных детей, они прекрасные художники, они прекрасные. Ну, что тут рассказывать? Мы можем сидеть, читать книжки, они пишут картины. Мало того, мы и они, и я работаем там во всем мире. И нам, может быть, и нам не нужно, так точно, нам намного легче, чем человеку, который который считает последние копейки и из-за этих санкций не может купить себе кусок сыра нормального. Но это очень обидно. Ужасно. Знаешь, когда вот люди уезжают в ту же Европу, в тот же Израиль, в ту же Америку, они едут, и когда они начинают говорить, это для детей, это для внуков. Ни хрена себе. Это значит, что ты представляешь, что в третьем поколении ничего не изменится. И наш человек будет не свободен. И не свободно выбирать, куда съездить и вернуться. Ну вот это все жуть. Это все ужасно. Я уже представляю, сколько сейчас там идет комментариев про Глядера и Фельгауза. Уезжай. Тебе здесь не нравится.
Да уезжайте в свой Израиль.
Да. Это я слышу много. Мало того, я легко могу уехать. У меня единственный русский паспорт, единственный, и пока еще приглашений много. Есть куда ехать, есть где ставить, есть где читать лекции, есть где зарабатывать деньги. Но я люблю, для меня Подмосковье лучшее место в мире. Я сижу здесь с мать, я работаю, но здесь мои студенты, здесь мои спектакли, здесь мой театр, здесь мои дети. И здесь моя внучка. Ну, как это все?
Здесь важно... здесь важно... Раз уж мы заговорили про это, очень важно проговорить...
Я думал, мы о театре будем говорить.
Будем. Важно проговорить, что речь идет не о политической иммиграции. Это есть, безусловно, но это другая история, когда политическое преследование, и это тоже наша история вечная. И в советское время, и сейчас, к сожалению. Но ведь то, о чем ты говоришь, о тех людях, которые там работают или учатся, они же не за колбасой едут, не за лучшей жизнью. Вот как ты для себя сформулируешь, почему сегодня такой большой поток миграционный?
Ну, очень просто. Человек должен творчески проявляться. Это творчество может быть научное, медицинское, художественное, какое угодно. А творческое проявление – это всегда свободное проявление, это всегда выбор. Это всегда человек хочет видеть это, делать это, участвовать в этом, и когда он понимает, что шаг вправо, шаг влево, что называется, заводят дело, а сегодня заводят, ну, по любому поводу, просто по любому, я не буду перечислять все, что «Эхо Москвы» перечисляет круглосуточно, но это ведь действительно так, от мальчиков и девочек, от этого величия, ну, вот не хочу никого называть. До, извини, Навального. Тут не отравили, не отравили. Но понятно же, но человек говорит, вот эти люди украли, вот доказательства. Если есть система власти, если есть система оценки, если есть суд, если есть парламент, если есть свободная пресса, то говорят, Навальный прав, давайте тех, кого он уличил, извините, осудим. Или Навальный не прав, давай.
Я подаю в суд.
Да и все. А вместо этого начинается, за ним есть машины, за ним наблюдают, ему не дают, его сторонников снимают с выбора. И все, и тогда человек, который живет рядом, он может к Навальному относиться, я отношусь неоднозначно. Но как только я вижу, что с ним несправедливо, а самое главное, незаконно, тут не в справедливости дело, тут в законе дело. Есть закон или нет закона? Если есть, я под законом хожу. А если нет, тогда под кем я хожу? Под мнением кого-то, кто вещает на первом-втором канале, кого-то, кто дальше, кто заседает сегодня в Думе и руководит комитетом по культуре, и руководить не комитетом по культуре, а каким-то другим комитетом. Почитайте газету, которую она возглавляла много лет. Посмотрите на эту черно-сотенную газету. И вы поймете, кто руководит сегодня комитетом по культуре в Государственной Думе.
Иосиф, театр «Школа современной пьесы» создавался на излете перестройки, когда главным институтом общественным в нашей стране было, как ни смешно, дорогие дети, гражданское общество. Сегодня этот институт отсутствует. Как институт репутации, я думаю, что ты не будешь спорить. Когда наступила эта развилка, на твой взгляд? Когда общество отказалось, переделегировало опять все государству?
Видишь, надо тогда вот чуть отступить по времени от твоего вопроса. Дело в том, что вот эти 90-е, которые сегодня только лениво не проклинает и не рассказывает, они такие, сякие, счастливейшие 90-е. Это я говорю о себе, о своем театре. чудесный, счастливейший, и не только о себе, о своем театре. Это время, когда открылось огромное количество театров. И Геликон, и Разовск, там неважно, годом раньше, годом позже. Огромное количество театров закрылось, потому что не вытащили, ну, в смысле, не устояли. И чего мы рассказываем? Я помню эти времена, когда собирались огромные творцы культуры, там, 2000-е, читали вслух журнал «Огонек», не больше, не меньше. А поэзия, я там понимаю, там были 60-е до этого, но это был взлет культуры, это был взлет человеческого дыхания и желания. Было время, когда у человека было желание себя максимально реализовать. Кто-то открывал ресторан, а кто-то открывал театр. А кто-то там шел и создавал кооператив по, неважно почему, по медицине или по вырубке леса. И, а потом, конечно, естественно, к огромнейшему сожалению, потом все стало возвращаться и в прямом и переносном смысле, к сожалению, в Советский Союз. Это не без исключения. Я должен сказать, что какие-то властные проявления для меня сегодня очень, очень значимые и очень, я бы их поощрял. Мы вот позавчера встречались несколько художественных руководителей с Собяниным, и надо отдать Сергею Семеновичу должное. Значит, мы попросили его, это было там, не знаю, меньше 3 лет тому назад, сказали, что мы задыхаемся, вот центральные театры Москвы, у нас контейнеры стоят во дворе, нам нужны склады. Он услышал, он выдал деньги, он потратил, и он реализовал, он проследил. И вот позавчера была встреча по открытию этих складов. И я тебе говорю, я искренне его там рассказывать про бордюры, про плитку, про что хотите. Он восстановил мой театр, как там у Пушкина Николай, он основал лицей. Вот, он, Николай, он восстановил театр после пожара, чего я добивался просто не одно десятилетие. И открыты склады, где, извини, все московские театры получили площади, ну, равные европейской площади хранения, изготовления. И, то есть нельзя говорить, что все кануло и все исчезло. При этом, конечно же, при этом, к огромнейшему сожалению, я плохо понимаю, ты знаешь, я плохо понимаю, вот кто формирует идеологию. Я понимаю, знаю, что есть некая администрация президента. Раньше меня да, приглашали получать высокие правительственные награды, а потом, когда я перестал просить, ты знаешь, что на награду нужно прислать просьбу. Я сейчас прошу о своих артистах, и то великие артисты, выдающиеся, там Елена Селовна Санаева, и 75 лет, я не могу добиться звания артистки, которая известна миру, стране, и зал встречает ее овациями. Так вот, я не понимаю, кто эту идеологию формирует.
Ну, послушай, ты хоть подмигни мне, когда ты так говоришь. Я не верю.
Нет, я тебе говорю.
Идеологию формируют так же, там же, где формировали при советской власти, на Старой площади. На старой, проверенной годами площади.
Но мне кажется, что там сидят враги государства. Вот почему я об этом так говорю. Понимаешь? Мне кажется, что сидят люди, которые хотят почему-то разрушить русскую культуру. Не собрать, не создать, не помочь, не способствовать, а разрушить. И вот могу приводить огромное количество примеров вот этого разрушения. И тогда я не могу... дальше все понятно. Кто тогда и кто куда, потому что дальше видно, что, опять же, там есть Дума, которая принимает только античеловеческие законы. Вы знаете, что незаконно, да, чтобы человеку было хуже, а не лучше. От ГИБДД до медицины, вот там вот воспитание детей из детдома, где в мире не понимают, как это, очередь стоит за бедными детьми. А здесь мы не понимаем, почему мы не можем ребенка передать в руки, которые его ждут. До всего. До медицины, до образования, до еды, до театра, до культуры. Поэтому ты говоришь, подмени, я искренне думаю, ну сидя же, я фамилии-то знаю.
Вот.
Ой, какие. И я знаю, я с ними иногда общаюсь, разговариваю, вижу внятных людей вроде бы, и вроде бы культурных людей, и вроде бы людей с опытом, с запасом, с объемом. В этом ощущение, что вот есть такая какая-то всеобщая безнаказанность. Вот знаешь, да буду делать, что хочу, а чего мне, а кто вы такие, а что мне сделать? И все. И чувствуешь, вот то, о чем мы с тобой, ну, то, с чего мы начинали. Чувствуешь, ну, не хотите, ну, не надо.
На самом деле, я думаю, что большинству чиновников, которые заведуют культурой глубоко, да, на эту культуру наплевать. Они, для них-то все пустые слова, когда они говорят, что мы, они наследники Толстого и Достоевского. Это такая общая формула, которую сегодня уже даже проверять лень.
Ты знаешь, я все-таки, вот страшно сказать, в нашем театре играет министр культуры Москвы Кибовский.
Да,
играет,
не знаю.
То есть он говорит своим моно... Он образованнейший. Я ему это... Я это не ему, я могу это... Я это регулярно говорю, вот... Он 9-й министр культуры, при котором я работаю в Московском театре. И мне их меняют, а меня не меняют. Поменяйте, я поеду, я знаю, где ставить. Я выпускал спектакль в Нью-Йорке, в Тель-Авиве, в Грузии, в этом самом. Ну и так далее. Буду перечислять, где в Швейцарии, в других странах. Я найду себе дело. Но, тем не менее, Кибовский в своей области образованнейший человек. Он очень хорошо понимает, что такое... Что такое цвет, что такое композиция, что такое...
Очень хорошо, что он выходит на сцену, и я очень благодарна, да, Кибовскому за то, что он не демонстрирует свои театральные и художественные вкусы. Я не знаю, что он любит, что он не любит.
И об этом.
Это считается, должно быть заслугой чиновника.
Значит, может быть. Значит, да, может, да, быть. Значит, но смотри, а во всей стране судьбу любого провинциального театра чаще всего решает губернатор, которому не до того, который назначает руководить театром некого директора, который, ну, в лучшем случае из бывших очень плохих артистов, а чаще всего он руководил овощной базой, или там один тюрьмой руководил, знаменитая история, когда назначили директора театра в одном из областных центров, и он первое время говорил «введите», вместо того «обойдите» на стук дверь. Поэтому, к сожалению, вот театры периферии находятся в жопе. Я очень много вижу, очень много езжу, очень много там мы общаемся там, через фестивали, через ГИТИС, через наш театр, через драматургию. У нас идет этот конкурс постоянно действующие лица. И вот состояние катастрофическое. То есть ощущение, что никому нет дела. Мне дойти до Кибовского, ну, написать ему сообщение и попросить, и я говорю, есть вот такая проблема, есть такое дело, он говорит, это могу, это не могу. Для меня зайти в Министерство культуры России, я даже не представляю вот количество, я представляю количество тетенек, сидящих одна за другой. Ну, туда просто войти невозможно. Это там нужно анкету заполнить и прошение подать на разрешение просто войти. То есть опять не помогает, а мешает. Трудно сказать, кто это все формулирует.
Давай не будем гадать, остановимся.
Нет,
на этом.
Нет, гадать не надо.
Во второй части
я
будем говорить о театре.
Это я про вертикали я все знаю.
Да. Мы находимся у самого основания вертикали. Да.
Да.
Она практически воткнута в наши сердца.
Я вот ее карандашом и показал.
Остановимся на небольшой перерыв. Иосиф Рахильгаус у нас в гостях.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что в гостях у нас Иосиф Рахильгаус. Программа ведет Ксения Ларина. По заявкам трудящихся переходим к теме «Театр». Она тоже не веселая будет, дорогой мой гость. Возвращаясь к московским властям, я, например, знаю, за что я могу сказать спасибо, если говорить о театре, что они не расторгли договор с Кириллом Серебренниковым, когда он был под следствием и под судом, а могли бы. Они
это, я тебя очень поддерживаю.
Да.
Правильно.
Да. И второе, новые назначения, которые они делают, московские театры, в связи с трагическими обстоятельствами, мне кажется, очень важные. Я не знаю, как ты относишься к назначению Виктора Рыжакова.
Очень хорошо отношусь. Скажи... Я об этом написал на сайте «Эхо Москвы». Я об этом написал. Я считаю, что театром должен руководить художественный руководитель. При моей любви и уважении к Сереже Гармашу, замечательный артист, театром должен руководить человек с программой, с идеологией, с обязательной технологией. Ну, что там говорить? И Рыжаков уже начал это делать. Уже потому, что он репетирует, что он объявил, как он провел сбор труппы. Все понятно. Это художественный руководитель. И он способен, современник, на этом этапе подхватить, наметить новые задачи и черты лица прояснить.
Почему смена поколений так болезненно происходит в театре всегда? Всегда со скандалом?
Не всегда. Почему? Смотри, на Бронной почти без скандала. Мягко. Ну вот сейчас что-то будет с театром на Таганке. Это очень важно, чтобы там было все опять очень точно, и чтобы был назначен режиссер. Я даже знаю, там сейчас идут какие-то переговоры, и мне опять идеология вот нашего московского правительства и нашего министра культуры кажется очень верной. Он понимает, что назначать нужно лидера. Буквально вот театрального лидера, который формулирует и ведет, и предлагает. А почему так драматически? Потому что, к сожалению большому, человек, прежде всего артист, а в общем-то и человек из технической части театра, он очень боится потерять место и работу. Потому что нет рынка, реального рынка. Идет колоссальное перепроизводство артистов. Какое-то невиданное. Ну, ни в одной стране мира нет специализированных театральных институтов. Нет. Есть театральные классы при консерватории, есть театральные кафедры при университете. В Москве 5 огромных институтов. ГИТИС, ГИК, Щукинская, Щепкинская, МК. 5. И еще... 25 самозванных вузов, которые собирают, извините, деньги с бедных людей. Девочка хочет быть артисткой. Девочка не может быть артисткой. Она плохо говорит, плохо выглядит, а у нее нет слуха, у нее нет пластики, у нее ничего нет. Но она хочет. И маме с папой говорят, мы выдадим ей диплом артиста, дайте денег. И артистки ей дают денег. Через 4 года она с дипломом начинает бродить по театру. И потом она рассказывает на радостно подставляемых ей шоу телевизионных. Понимаете, меня не взяли в театр, потому что главный режиссер попросил меня, я не знаю, там что-то показать или там...
Раздеться. Меня,
да, раздеться. Ну, это безумие, это круглосуточное безумие. Она рассказывает вместо того, чтобы... Потому что она ничего другого сделать не может. И вот это... Боязнь потерять место, это вот ответ на твой вопрос, это боязнь пожилой артистки, хорошей, средней, плохой, остаться без куска хлеба. Это отсутствие профсоюза, ну такого серьезного профсоюза, который о людях думает, а не о идеалах.
Ну потому что, опять же, мы должны вспомнить историю всю, как все это создавалось, этот огромный мир советского репертуарного театра.
Да,
и мир, и миф, да? С одной стороны, спасибо советской власти за эту установку, что в каждом городе должен быть свой театр.
И не один.
И не один, да? Это, наверное, это хорошее было дело, хорошее.
Я думаю, что хорошее. Я искренне думаю, что хорошее.
Но ведь все это надо содержать.
Да, но сегодня, когда, если мы в рынок вступили уже давно, лет 30 тому назад, если мы вошли в рынок, все правильно. Нужно помогать и давать тем, кто зарабатывает. Нужно помогать и давать тем, на кого ходят зрители. Нужно помогать и давать тем, кто представляет страну в Европе, на Западе. Не только нефть и газ. Вот великий русский театр. Вот великая русская литература. Вместо этого всем понемногу. А это значит, что никому ничего. И любой человек... очень боится потерять вот эти крошки, которые он и крохи, которые он и получает. В этом все дело. А сама идея репертуарного театра, эта идея очень любопытная. Нам кое-что от советской власти досталось не самое плохое. Вот одно из них – это репертуарный театр. То сегодняшняя антреприза, это там все поменялось. Как раз в дореволюционном русском театре антреприза это была репертуарная труппа, собранная на сезон. Неважно, на ярмарке ли она играла, или она играла в помещении театра городского, но это труппа, которая играла классику, это труппа, которая каждую пятницу играла премьеру. Хоть называлась антреприза. Сегодня все наоборот. Сегодня антреприза – это бандитское отбирание людей и собирание денег. Ну, это все уже многократно сказано.
Ну, тоже бывают и счастливые исключения.
Очень редко. Когда кто-то хочет потратить много денег, тогда это не антреприза. Тогда это проект. И тогда тот, кто тратит, это, не знаю, проценты из 100, он, его интересует создание, сочинение произведения, а не заработать денег. В основном так называемых наших там, продюсеров, антрепренеров занимают собрать 2-3 известных лица, разучить некую французскую, там, муж под кроватью, там, кто-то на кровати, и собрать денег. Ну,
Иосиф, а если говорить о так называемых традициях, каждый раз, когда мы провожаем последний путь в буквальном смысле известного человека, известного режиссера, который создал свой художественный мир, после этого у следующего человека, которого назначают на это место, требуют, чтобы он соблюдал и чтил традиции предшественника. Мне кажется, это невозможно.
Как невозможно?
Не могу, да. Я не могу быть наследницей, не знаю, Достоевского и писать так же, как и он, писать роман «Преступление и наказание».
Нет, ты совершенно права. И, к счастью, этого не требуют сегодня наши московские, подчеркиваю, руководители. Не требуют, они
но
требуют.
Труп, а труппы-то требуют. Это главное обвинение.
Труппы, так мы опять возвращаемся к устройству нашей государственной системы. Системы взаимоотношений работника с работодателем. Системы творческой или технологической конкуренции. Мы, естественно, если труппа набирается по принципу необходимости, это одно дело, и тогда новый художественный руководитель говорит, вы мне нужны, а вы пойдите там к Богомолову. А если понятно, что вы мне нужны, а остальные пойдут понятно куда, то, конечно, они начинают бороться и рассказывать, что они борются за традиции. Точно так же, как мы же не говорим, что вот там два дня тому назад там наш президент объявил, что мы поможем братской Белоруссии, если там возникнут
погромы,
ну, самые экстремальные ситуации.
Я даже не хочу этого касаться. Пожалуйста, давай мы даже не будем касаться этой темы.
Нет, это мы не касаемся. Я говорю, что это одно и то же. Это вот абсолютно мы называем какими-то словами ситуацию, которая изначально не должна быть.
Нет, подожди, постой. Дело в том, что артист это такое животное, ему нужен успех. Когда уходит человек, который его снабжал работой и ролями, и успехом, конечно же, у него возникает страх, что новый худрук его не увидит, не заметит. И у него страх. И тогда артист кричит, вы нарушаете память, вы чтите традиции,
да.
Вы убиваете наш театр.
Но как только нашего творческого метода.
Но как только этому артисту дадут работу, и он почувствует успех и признание, он тут же забудет обо всех традициях.
Да, я совершенно с тобой согласен. Я уверен, что история Рыжакова именно такова, что пройдет несколько месяцев, и все увидят театр. Не набор случайных, очень хороших режиссеров, очень плохих, таких, без всяких, отсутствие сценографии, отсутствие присутствия. И как только увидят, вот опять мы увидели Ниилова, опять мы увидели Ахиджанову, опять я буду сейчас их перечислять.
Чулпан Хаматову.
Да, конечно. То все встанет на место. Оно, собственно, уже встало. И мне кажется, я еще раз передаю привет Сергею Гармашу, но мне кажется, что ему надо прийти в себя и играть то, что он там играет, и войти в новый спектакль.
Хорошее название, кстати, для спектакля. Привет Сергею Гармашу.
кстати.
Ну что же, возвращаемся уже в Театр школы современной пьесы. Сейчас сезон открывается осенью. И что там будет? Через одно место, как ты говоришь, будут сидеть зрители в зале?
Ну, это самая большая проблема. Я через одно место, это самая большая проблема. Видишь, эта пандемия нас просто вот остановила на взлете. Мы больше года замечательно играли в Берлине. Очень хорошо работал филиал. Мы готовили открытие филиала.
А что такое филиал в Берлине? Как это такое может
филиал
быть?
В Берлине, это значит, что каждый месяц там шло, у нас была сцена Русского дома, у нас был склад декораций, реквизита, местные монтировщики, осветители работали на наших спектаклях, и каждый месяц труппа летала, менялась и играла несколько названий. Каждый месяц в Берлине. И мы этот же опыт решили повторить, и мы уже готовили Париж-Лондон. И у нас практически пошла реклама. Ну, у нас вообще, у нас были замечательные гастроли, готовились.
Это вообще-то все похоже на запасные аэродромы, что если начнется, у вас уже все будет.
Мы русский драматический театр, игра. Это запасные аэродромы, если там есть пассажиры, они же зрители. То есть туда можно, мы же играем по-русски, мы всегда играем с бегущей строкой. Но практически всегда половина зала, вот у нас грандиозный был, я это рассказываю как шутку, были гастроли в Вене, мы играли «Спасти камерюн Кирапушкина», а спектакль ровно вот посредине зала, с одной стороны трибуны, с другой. И вот одна сторона была русскоязычная, а вторая сторона читала немецкий текст, перевод. Это как эхо, вот как эхо Москвы. С той стороны ха-ха-ха, ха-ха-ха. И это прекрасно. И это счастье, это замечательно. Поэтому нужно сказать, это сейчас все разрушено, порушено.
Но вообще-то первый раз такое слышу. Мне кажется, что вы открыли какой-то ноу-хау.
Филиал?
Да. Филиал в Берлине, филиал в Париже. Знаешь, я тоже хочу филиал «Эхо Москвы» в Париже.
Почему нет? Кстати, ты в Лиссабоне можешь спокойно
открыть.
Нет, ну на самом деле мы очень много гастролируем, и у нас очень много таких и российских, и международных проектов. У нас же бесконечно идет конкурс «Самый крупный в мире действующие лица».
Люди приезжают, артисты, по какой? По туристической визе? Или как?
Нет, почему?
У них паспорта у всех уже есть?
Это мы все делали до сих пор, сейчас там сменилось руководство. Мы это делали с Россотрудничеством и с нашим департаментом культуры, и со Швыдким, который представляет интересы президента для русскоязычных, как они называются, людей Запада.
Это так, все так, многократно. Это все похоже на какую-то пятую колонну.
Да нет,
русская
культура. Это нормально. Я убежден, что это нормально, это правильно. В этом нет ничего чрезвычайного, это хорошо. Люди должны видеть друг друга, люди должны приходить на спектакли друг к другу. Люди должны...
А вы там что, вы там играете идеологически выдержанный
репертуар? Весь свой репертуар. Мы в Берлине за год сыграли полностью свой репертуар. Но в немецком театре еще... А что это ты во фраке? Играют там немецкие артисты, я там кланяюсь. Ну, ладно, но это отдельный какой-то рассказ, и это нормальное дело. Мы это, я как будто как новость. Но, собственно, это новость, я это придумал. Есть такой Павел Извольский, директор Русского дома в Германии, ну, в Берлине. Его назначили. И когда его назначили, у нас там были просто гастроли. Я ему предложил, говорю, а давайте вот рванем и сделаем так. И он рискнул. И мы сначала я Мише Швыдкому сказал, он сказал, старик, нормально, интересно. Потом сказал вот в Россотрудничестве, потом сказал нашему дорогому министру Кимовскому. Ну, собственно, пошло. Не, ну театральная школа современной пьесы много чего делает. Мы, собственно, извини, 31 год ставим только мировые премьеры. Мы открываем современную драматургию. Я не могу добиться того, что ведущим артистам театра, которые, ну, звезды, которые телевизоры мелькают, которые, на которые ходят зрители, я не могу добиться представления, то есть представление есть, получение ими звания заслуженного артиста. Ваня Мамонов, потрясающий артист, Леша Гневицкий, грандиозный артист. Но что там говорить? Тетя Таня, Таня Веденеева. Ну, можно за эту жизнь этой артистке дать звание заслуженной артистки. Заслуженной. Она... нет человека в России сегодня, кто не знает.
А были времена, еще в советское время, когда от звания отказывались, ну, не в качестве вызова системе, а для того, чтобы просто по другим принципам строить театральное сообщество. Как это было в Современнике, как это было на Таганке.
Не было. Извини, единственный театр, который никогда на афише не пишет званий, это на афише, в программке, это Московский театр, школа современной пьесы. У нас сегодня 10 народных артистов, я 11-й. Никогда на программке не было обо мне ничего, мне есть что написать, я горжусь. У меня высшее звание и заслуженного деятеля искусства, и народного артиста, и лауреата. Ну, в общем, вот всего. Поэтому, но никогда я этого нигде не писал. И ни один из наших артистов, ни народный артист Галибин, ни народная артистка Таня Васильева, ни народная артистка Ирина Алферова, ну, достаточно говорить, Татьяна Васильева,
да.
Ирина Алферова, Александр, я надеюсь, что достаточно мне сказать Иосиф Райтельгауз, я это и говорю. И этого достаточно, поэтому мы не пишем ничего. Другое дело, что почему мы вынуждены, почему я вынужден... С зубами эти звания выдирать, все равно ничего не выдирается много лет. Потому что это помогает моему артисту жить. А я обязан заботиться о своем сотруднике. И артисту жить, и монтировщику декорации жить, и водителю, который вот всех возит, и меня в том числе. Я должен добиваться, и я должен заботиться о сотрудника своего учреждения.
Я хочу спросить про еще одну традицию театра школы современной пьесы. Это традиция клубных вечеров.
Да.
Я вспоминаю все время, центром этих вечеров, поэтических, особенно чтецких, всегда был Сергей Юрьевич Юрский,
да,
который, собственно, нес на себе эту атмосферу. Да?
Да. Я скажу тебе, я ведь прошел школу двух замечательных театров. Я несколько лет поработал с Галиной Борисовной Волчек, она меня, собственно, она и Табакова меня в «Современник» привели, и несколько лет проработал с Юрием Петровичем Любимовым, когда была та Таганка Любимов. И я по тем временам понимал, что не случайно, например, там и в театре на Таганке, и в «Современнике» Гафт пишет, Филатов пишет, Высоцкий пишет, Галя Соколова потрясающе пишет, Людмила Ивановна Иванова пишет, я буду перечислять. Не случайно эти главные режиссеры понимали, что им не нужен артист-исполнитель. Им нужен артист-автор, им нужен артист-содержание. Не случайно бесконечно в «Современнике» проходили, когда там Акуджава пел «Машины вас ждут, Александр Сергеевич напрашивается». И так не случайно Высоцкий пел, приходил на капустники и пел там «Не любим, а не волчок, ничего не свято, что вы волчок, и мы волчок, все не так, ребята, в министерстве лес густой». У меня есть этот текст, он нигде, надо сказать вашим на их, я не делаю...
Ореху надо сказать.
Да, они делают вот Высоцкого страницы. Это же были уникальнейшие вечера, когда мы Табакова принесли в Кофре в театр на Таганке. И я тогда понимал, что когда я буду руководить театром, я был уверен, я параллельно со спектаклями, конечно же, буду делать, и мы делаем вечер театральные байки, вечер все поют, вечер авторский, когда все читают свое. И у нас были вечера, когда на сцену вот в один вечер выходили Юрский, Гафт, Филатов, Володя Качан. Ну, я буду еще бесконечно перечислять. И это, мне кажется, правильно для театра. Это грандиозно делает Кирилл Серебренников. Он делает это на разных сценах. А я убежден, что театр не просто место, где играют спектакль. Театр — это место, где есть вот это, вот я там двумя руками показываю, насыщенная творческая атмосфера, где людям интересно, где зрители приходят, они этих артистов знают не только как исполнителя, они Юрского вообще живым хотят увидеть. И я горжусь тем, что на нашей сцене не раз читал Юрий Петрович Любимов стихи, Федор Нунч Фоменко стихи, Спиваков свои стихи. Ну и дальше можно писать бесконечно. Мы это все будем продолжать, мы все это делаем. Мало того, мы 19 октября проведем. Вдруг неожиданно мы один раз это сделали, и просто билеты разлетаются. Хулиганская стихия. Угу. Потому что, оказывается, не все люди знают, что наши великие поэты, что называется, баловались нецензурной лексикой.
А запрещено же произносить матерные слова со сцены.
Но, видишь, мы произносим то, что напечатано в собраниях сочинений. Я, когда веду эти вечера, я бесконечно обращаюсь к залу, прошу вывести детей. Кстати, не выводят. Мы просим разрешения, я прошу поднять руки, кто считает, что не нужно, но тем не менее.
Потом люди знают, куда они приходят, то есть на афише написано.
Ну, я счастлив, у нас скоро вечер Шендеровича, у нас скоро вечер Димы Быкова. Ну, то есть вообще вот у нас вечера...
Опять либеральное гнездо.
Ну, вот я хотел рассказать, но я же не по этому принципу, а по принципу очень талантливых людей. Ну, вот вечер Миши Борщевского скоро. Он обещает на вечере, это я рекламирую, он обещает на вечере, как известный адвокат, рассказать, как можно защитить Мишу Ефремову. Ну, это я сейчас, это горькая шутка такая, но... Я в данном случае говорю, что мне очень важно. У нас был вечер не так давно, у нас на большой сцене был вечер Венедиктова. И я тебе скажу, что это покруче, чем любой спектакль. Переполненный зал, вопросы, азарт. Ему не давали уйти со сцены. Он прямо, Алексей Алексеевич, вот, я видел просто перед собой вот получившего признание артиста. Я очень рад этому. И, кстати, журнал «Дилетант» у нас же теперь регулярно выходит. Так что и это все театр.
Конечно.
Понятно, что сейчас там люди с определенным старым говорят, да, понятно, это перечислял.
Нет. Я тут, когда ты вместе, ты перечисляешь все, что вы делаете, в том числе и с участием журналистов, самых таких вот, ну, свободных взглядов, скажем так, которые редко появляются на федеральных каналах. Ни Шендерович, ни Быков там не сидят и не вещают, правда же, и не Венедиктов.
У нас переполнены залы. Мало того, они читают, они читают художественные произведения. Быков вот не так давно был вечер его поэзии, но просто зал скандировал. Поэзии.
Ну, тут как раз я просто хочу закольцевать немножечко наш разговор, потому что он все-таки даже похоже это время на то время начала, конца 90-х годов. Да. Очень похоже, потому как сегодня аудитории, публике очень важно понимать, что я не один.
Да.
Как тогда в театр приходили, чтобы понять, что я не один, да?
И вот еще люди.
И здесь то же самое. Мне кажется, это важно. Вот эта вот такая объединяющая сила, она как-то резонирует и со временем, и дает возможность человеку дышать и видеть свет, что называется, в конце туннеля.
Да.
Мы должны заканчивать, Иосиф. Огромное тебе спасибо. Встретимся уже, надеюсь, в реальности когда-нибудь.
Да, я тебя очень жду.
Я надеюсь, что все-таки театр не переедет ни в Париж, ни в Берлин, и ни в Лиссабон, а все-таки
очень
останется
надеюсь,
в Москве на Трубной
То есть,
площади. Поедет
только на гастроли.
Спасибо.
Здесь.
Спасибо, дорогой.
Мы здесь театр.
Дифирамб!